Книга «Деяния святых апостолов», 12 глава, 1 и 2 стихи. В то время, когда Варнава и Савл посланы были в Иудею и пребывали в ней, исполняя поручения церкви, книга «Деяний», 11 глава, 29 и 30 стихи, царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви. Кто был этот Ирод? Познакомимся поближе с домом Иродов, так как их правление и царствование было связано с жизнью Иоанна Крестителя, Иисуса Христа и Первоапостольской церкви. Все же, что связано с жизнью нашего Спасителя, нам важно хорошо усвоить и знать. Ирод – имя некоторых царей родом из Идумеи, которые во время владычества римлян управляли или всей Палестиной, или ее частью. В то время, когда Иоанн Креститель и Иисус Христос благовествовали Царство Божие, они стремились поддержать независимость Иудеи. Первое. Ирод Великий, второй сын идумеянина Антипатра, будучи 15-летним мальчиком, был назначен своим отцом прокуратором Галилеи и в 41 году до Рождества Христова вместе с братом Фазаилом был назначен Антонием четверовластником над Иудеей. В 40 году до Рождества Христова он был назначен царем, победил своего противника Маккавея Антигона, взял Иерусалим и истребил род Маккавеев в 37 году до Рождества Христова. Этот Ирод, по неизвестной причине, названный в истории великим, был жестоким, безнравственным тираном. Именно во время его царствования в Вифлееме родился Иисус Христос. Когда он услышал от волхвов о рождении иудейского царя, то испугался и, чтобы погубить его, приказал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от 2 лет и ниже. Евангелие от Матфея, 1 глава, 16 стих. Вскоре после этого он умер от мучительной болезни на 70-м году жизни. Второе. Филипп, сын Ирода Великого и Мариаме, был женат на Иродиаде, которая впоследствии бросила его и стала жить с Иродом Антипой. Евангелие от Марка, 6 глава, 17 стих. Этот Филипп был лишен наследства своим отцом и был неудел. Третье. Ирод Антипа, сын Ирода Великого, тетрарх, четверовластник, в Галилее и Перее. Евангелие от Луки, 3 глава, 1 стих. У евангелиста Марка называется царем. Евангелие от Марка, 6 глава, 14 стих. Он оставил свою первую жену и стал жить с Иродиадой, которая была женой его брата Ирода Филиппа. Евангелие от Луки, 3 глава, 19 стих. Ирод, обличаемый Иоанном Крестителем за Иродиаду, жену своего брата, и за другие беззакония, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Немного спустя, в день своего рождения, он был так очарован танцами дочери Иродиады, что поклялся дать ей все, что бы она ни попросила, даже до половины своего царства. Она попросила голову Иоанна Крестителя. Ирод исполнил ее просьбу. Евангелие от Матфея, 14 глава, 6 по 11 стих. Ирод был безнравственным и кровожадным человеком. Иисус Христос называл его лисицей. Евангелие от Луки, 13 глава, 32 стих. Умер он в Испании. Четвертое. Ирод Архилай, сын Ирода Великого и самарянки Мальтаке. Этнарх, правитель Иудеи, Идумеи и Самарии. Подобно отцу, был жестоким человеком. На него жаловались кесарю. Спустя 9 лет после его воцарения он был выслан во Вьенну, Франция. 5. Ирод Филипп, сын Ирода Великого и Клеопатры, старший из его сыновей, четвертовластник над Итурией и Троханицкой областью. Он управлял 37 лет до своей смерти, 34-й год по Рождеству Христову. Местом его жительства был Панеас, находившийся у истоков Иордана. Он украсил и обустроил этот город, который был переименован впоследствии в Кесарию Филиппову. 6. Ирод Агриппа I, сын Аристовула и внук Ирода Великого, поставлен Калигулой начальником в 37 году по Рождеству Христова над теми областями, которые принадлежали его дяде Ироду Филиппу и тетрарху Лисанию. В 39 году по Рождеству Христову он получил тетрархию Антипы и в 41 году по Рождеству Христову также Иудею и Самарию от Клавдия. Таким образом, он управлял всей Палестиной. Чтобы завоевать симпатию иудеев, он преследовал христиан, убил мечом апостола Иакова и заключил в темницу Петра. Немного спустя, после заключения Петра, умер ужасной смертью в Кесарии, пораженный ангелом Господним, за то, что он не воздал славы Богу. Книга Деяний, 12 глава, 23 стих. 7. Ирод Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, названный в Новом Завете Агриппой, получил от кесаря Клавдия в 48 году по Рождеству Христову управление над Халкисом, а также право наблюдать за Иерусалимским храмом и избранием первосвященника. Впоследствии он получил области, принадлежавшие прежде Филиппу и Лисанию, вместе с царским титулом. Перед ним и его сестрой Вереникой, книга Деяний, 25 глава, 13 стих, апостол Павел держал речь в свою защиту, пока Агриппа не сказал: «Ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином». Книга Деяний, 26 глава, 28 стих. Итак, Ирод Агриппа I был хитрым, ветреным и расточительным правителем. Он поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, то есть, употребив насилие, приказал взять некоторых христиан в Иерусалиме и сделал им зло. Скорее всего, подверг их телесному бичеванию. Наказание бичеванием было в то время распространенным. Римский бич состоял из нескольких ремней с кусочками олова или другого металла на концах. Наказание бичом считалось самым мучительным наказанием. Бич не только причинял боль при каждом ударе, но он терзал тело, то есть причинял так называемые в медицине рваные раны, самые болезненные из всех ран. Вид человека, подвергшегося бичеванию, представлял собой ужасное и печальное зрелище. Сделав зло некоторым членам Иерусалимской церкви, Агриппа I начал преследовать апостолов, и одного из них, Иакова Заведеева, брата Иоанна Богослова, убил мечом, обезглавил, как дядя его обезглавил Иоанна Крестителя. Это был второй после первомученика Стефана христианский мученик. На нем точно исполнилось предсказание Господа: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься». Евангелие от Матфея, 20 глава, 23 стих. Краткое повествование евангелиста Луки о мученической кончине апостола Иакова церковное предание несколько восполняет сказанием, что обвинявший Иакова сам обращен был ко Христу, обвиняемым, и вместе с ним воспринял мученическую кончину. Об этом говорит в своих трудах Климент Александрийский. А Иоанн Златоуст по поводу кончины Иакова пишет: «Уже не иудеи и не синедрион, Но царь поднимает руки, чтобы сделать зло христианам. Это высшая власть, тягчайшая брань, тем более, что была в угодность иудеям. Да, у зла разные проявления, но один источник – дьявол. От него все зло исходит. В силу этого злой человек, как змея, вырабатывает яд в сердце своем. И этим ядом отравляет жизнь не только других, но и свою собственную. Подобное произошло и с Иродом Агриппой I, а Иаков, восприняв от его рук мученическую кончину, вошел в небесные обители. Книга Деяний святых апостолов, 12 глава, с 3 по 5 стих. Ирод Агриппа I был природным иудеем. С детства он был воспитан в Риме, исполнял иудейские обряды и традиции. В силу этого он пользовался расположением иудеев и для достижения еще большей популярности среди них преследовал христиан и их служителей. Представители же иудейской иерархической власти, первосвященники, священники, книжники и фарисеи, видя расположение царя, подняли свои головы и надеялись его руками причинить зло христианам, которых они так ненавидели. Объединились против христиан, чтобы сделать им зло. С одной стороны, тщеславный Ирод, жадно ищущий ложной славы и похвалы, и с другой – ненависть и злоба иудеев. Да, ненависть и злоба часто объединяются против кротости и смирения. Грех и зло против добра и милосердия. Но Господь всегда был и остается на стороне своих верных учеников и учениц, исполненных добродетели, милосердия и любви. И поэтому люди, замышляющие зло против них, никогда не имели и не будут иметь успеха. Победа всегда была и будет на стороне добра, справедливости и истины, так как нет ничего более великого, чем истина. Она подобна восходящему солнцу, и мученическая смерть за нее бывает особенно животворна. Ирод сделал зло некоторым из принадлежащих к церкви, убил Иакова Заведеева мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра в дни опресноков. 14-го Нисана начиналась Пасха. В этот день и в следующие 7 дней запрещалось иметь в домах квасное, и поэтому вся эта неделя называлась неделей опресноков. В течение этого времени и в такой большой праздник, как Пасха, нельзя было совершать суд, поэтому Ирод намеревался после Пасхи вывести Петра к народу и совершить над ним суд. Воспитанный в Риме, любитель разных зрелищ, он хотел сделать народное зрелище из осуждения и казни апостола Христова. Премудрый Соломон в книге Притчи, 24 глава, 8 стих, говорит: «Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником, то есть человеком, совершающим преступление сознательно, с заранее обдуманным намерением». И таким был Ирод. Посадил Петра в темницу и приказал 4 четверицам, то есть 4 сменам, в каждой по 4 человека, чтобы на каждую из 4 ночных страж приходилось по 4 воина. Усиленная стража при апостоле объяснялась важностью мнимого преступника. «Но чем тщательнее была стража, — сказал один из Божьих служителей, — тем более удивительно была явлена впоследствии сила Иисуса Христа». Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Церковь находилась в опасном положении. Христиан устрашало и то, что Иаков, почитаемый столпом Иерусалимской церкви, был убит, а теперь и Петр посажен в темницу. И они в своих молитвах просили Господа, чтобы он сохранил Петра для блага церквей и освободил его из-под стражи. Иоанн Златоуст по этому поводу пишет: «Христиане не возмущались, не производили смут, а обратились к молитве, прибегли к этой непреоборимой поборнице». Ведь молитва есть средство общения верующего человека с Господом, дыхание новой твари, биение нового сердца и язык рожденного свыше человека. Она есть духовный магнит, привлекающий благодатную и чудодейственную силу Божию. И тот, кто желает преуспевать в христианской жизни, должен вести молитвенную жизнь. Чем больше работы предстоит нам сделать в течение дня, тем больше времени должно быть проведено в молитве. Мы не потеряем времени из-за этого, но сбережем время благодаря этому. Молитва – наилучший способ для сбережения времени. Несмотря на большую занятость важными государственными делами, Даниил 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его. Книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Несколько минут, проведенные наедине с Господом утром и днем, помогут нам оставаться радостными и спокойными среди всех волнений и тревог дня. И заканчивать трудовой день надо благодарственной молитвой. Будем постоянными в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Послание Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Книга Деяний святых апостолов, 12 глава, 6 по 11 стих. Были приняты самые серьезные меры предосторожности, чтобы Петр не совершил побега из темницы. Его охраняли 4 группы воинов, каждая состояла из 4 человек. Обычно узника приковывали правой рукой к левой руке стражника. Петр же был прикован обеими руками, каждая к одному из стражников. А 2 других воина-4 охраняли у дверей. В каждую ночную стражу через 3 часа охрана менялась. В ту ночь, перед тем, когда царь хотел произвести суд и привести в исполнение смертный приговор над апостолом, Петр спал между 2 воинами, скованный 2 цепями. Вдруг явился ангел Господень, и свет осиял темницу. Греческое слово указывает на отдельную камеру темницы, в которой находился Петр. То есть свет от явления ангела осветил не всю темницу, а только ту камеру, где сидел апостол. Толкнув Петра в бок, ангел пробудил его. Один из служителей Божьих по этому поводу пишет: «Видишь, Петр спит, не предаваясь ни унынию, ни страху. В ту самую ночь, когда хотели его вывести на смерть, он спал, предав все Богу». Какое доверие Господу! То есть убеждение в том, что в этих опасных обстоятельствах на него вполне можно положиться. Какое упование и какая надежда на Бога! Господь усматривает все для уповающих и надеющихся на Него. Премудрый Соломон говорит, что человек, надеющийся на Господа, будет безопасен и будет благоденствовать. Книга притчей, 29 глава, 25 стих, 28 глава, 25 стих. А в книге пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи, сказано: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вот где тайна неиссякаемой силы и воли к добру и верности Господу у всех библейских героев веры, начиная от Авраама и кончая такими, как апостолы Петр и Павел, а также многими другими последователями Иисуса Христа. Как только Петр пробудился от сна, цепи упали с рук его, то есть он чудодейственным образом отцепился от стражей, как видно спавших в это время. И ангел сказал Петру: «Опояшься и обуйся, надень одежду твою и иди за мною». Апостол был без верхней одежды и обуви, снятых с него, скорее всего, из предосторожности. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно. Неожиданное появление ангела, повеление и действие привели апостола в такое душевное состояние, что он просто не полагал, что все это совершалось действительно, а думал, что видит видение. Итак, следуя за ангелом, Петр вышел из камеры, они прошли первую и вторую стражу, то есть прошли мимо воинов, охранявших первую дверь того отделения, где был заключен апостол, и вторую, которая охранялась воинами. И далее они пришли к железным воротам, ведущим в город, или к выходным воротам из темничного здания, которые также, вероятно, охранялись воинами. Эти ворота сами собою отворились им, и они вышли в город, прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Ангел внезапно явился в темнице и также неожиданно стал невидим для очей Петра. Тогда апостол пришел в себя, то есть вышел из того душевного состояния, в котором все происходящее с ним принимал за видение. И, придя в обычное нормальное состояние души, сказал: «Теперь я вижу воистину, что это не видение, а действительное событие». Как только Петр пришел в себя, он сразу же в совершившемся с ним увидел прямое вмешательство Господа Иисуса Христа и, обратившись к нему с благодарностью, сказал: «Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский». Какая-то часть иудейского народа во главе с Синедрионом хотели нанести сокрушительный удар по Церкви Христа убиением апостола Петра, сильнейшего перед Господом из всех своих собратьев словом и делом. Но Господь в это дело вмешался сам. Он чудным образом освободил Петра и этим положил конец кощунственному надмению Ирода и народа. Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Она есть Христово строительство на земле, живое общество последователей Иисуса Христа, тело, главою которого является Иисус Христос. Она есть прямое свидетельство воскресения Христа. Не было бы воскресения, не было бы церкви. На искупительной жертве и воскресении Христа она была основана, создавалась и создается. Она в своей жизни перенесла много скорбей, но в трудные минуты Господь всегда приходил и приходит на помощь своей голубице. Так было в первые дни ее существования, в дни апостольские, когда Господь освободил Петра из темницы. Так это есть и в наши дни. Слава Господу за то, что созидает свою церковь, печется о ней и охраняет ее». Книга «Деяний святых апостолов», 12 глава, с 12 по 17 стих. Как только ангела не стало видно, Петр осмотрелся, вернее, еще раз убедился в том, что он действительно освобожден из темницы и находится на одной из улиц города. Он сразу же направился дальше и пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком. Полагают, что эта Мария была сестрой Варнавы, так как Марк был ей племянником. Послание Колоссянам, 4 глава, 10 стих. У этой, происходящей из Кипра семьи левитов, был дом в Иерусалиме. Книга Деяний, 4 глава, 36-37 стихи. Есть предположение, что в этом доме Иисус Христос совершил тайную вечерю со своими учениками. Здесь он дал заповедь о хлебопреломлении, и этот дом продолжал оставаться местом проведения богослужений иерусалимскими христианами. В ту ночь, когда Петр был освобожден ангелом из темницы, в этом доме собравшиеся ученики Христа молились о Петре, об избавлении его от угрожающей ему опасности. Когда перед последователями Христа первого века вставали трудности, они преодолевали их молитвами, взывая к Богу. Молитва есть важнейшее духовное подвязание чада Божия и один из верных признаков рождения свыше. Если мы молимся, значит, мы духовно живы. Главное в молитве – это общение с Богом, прощение и заступничество. Через молитву Бог делает что-то с нами самими, в нас самих. В прощении Бог делает что-то для нас – а через заступническую молитву Он совершает что-то через нас. Молитва – это своего рода канал, по которому текут Божьи благословения и нисходит сила свыше, и поэтому жизнь христианина должна быть жизнью непрестанной молитвы. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Как только Петр пришел к дому Марии, он постучался у ворот. На его стук вышла послушать служанка рода. В стучащем она узнала Петра, но от радости не отворила ворот, а, вбежав в дом, объявила, что Петр стоит у ворот, а те сказали ей: «В своем ли ты уме?» Этими словами выражена высшая степень удивления. Очень часто услышанные молитвы и скорый ответ на них – превосходят возможности нашего человеческого восприятия. Так было и в данном случае. Служанка продолжала утверждать свое, но присутствующие в доме христиане говорили, что это явился ангел Петра, он принял на себя его образ. Рассматриваемые слова говорят о том, что ученики Иисуса Христа имели веру в то, что каждый член церкви и больше того – каждый человек имеет своего ангела-хранителя, который заботится о его спасении. Эта мысль подтверждается и Словом Божьим. В послании к евреям, 1 глава, 14 стих, мы читаем: «Не все ли они, то есть ангелы, суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Но Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились, то есть крайне удивились этому неожиданному событию. Апостол вошел в дом, дав знак рукою, чтобы молчали, и собравшиеся благоговейно выслушали чудное повествование, как Господь вывел его из темницы. Рассказав об освобождении его ангелом из темницы, Петр попросил, чтобы об этом уведомили Иакова и братьев. Из этих слов мы впервые узнаем имя первого пресвитера Иерусалимской церкви. Им был Иаков, брат Господень. Уильям Баркли пишет: «В нем есть нечто загадочное. На Востоке существовал обычай, что следующий по старшинству брат продолжал дело покойного старшего брата. Но из Евангелия мы знаем, что братья Иисуса не верили в него». Евангелие от Иоанна, 7 глава, 5 стих. «Считали, что он вышел из себя». Евангелие от Марка, 3 глава, 21 стих. «При жизни Иаков не поддерживал Иисуса, но воскресший Христос явился Иакову особо». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 7 стих. В апокрифах, согласно арамейскому тексту, сказано, что после смерти Иисуса Иаков дал обет не есть и не пить до тех пор, пока не увидит Иисуса, и он явился ему. Но, вероятнее всего, смерть Иисуса произвела на Иакова такое сильное впечатление, что когда он увидел умирающего Иисуса, то осознал, кем в действительности был его брат, и посвятил свою жизнь служению ему. Перемена, произошедшая с Иаковом, служит примером того радикального изменения, которое оказывает на людей распятие. Апостол Павел пишет, что проповедь о Христе распятом есть Божия сила и Божия премудрость. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 23-24 стихи. Попросив уведомить Иакова и братьев, Петр, выйдя, пошел в другое место. Евангелист Лука этого места не называет. Древнее предание говорит, что апостол Петр в первые годы царствования Клавдия был в Риме. Если это действительно так, то удобнейшим временем для такого путешествия Петра было именно рассматриваемое время. Это могло быть, по всей вероятности, в 44 году, в 4-й год царствования Клавдия. О Петре после этого удаления в другое место в книге Деяний не упоминается в течение нескольких лет, до апостольского собора. Вполне возможно, что за это время он мог совершить дальнее путешествие в Рим с целью проповеди Евангелия, благой вести об Иисусе Христе. Ведь Иисус Христос и проповедь о Нем были целью всей жизни апостола Петра. Господь Иисус Христос и свидетельство о Нем – словом, делом и жизнью должны быть основной целью и нашей жизни. Книга Деяний святых апостолов, 12 глава, с 18 по 25 стих. Когда наступил день, между воинами сделалась большая тревога. Они не могли понять, куда исчез Петр. О чудесном освобождении его они не знали, хотя смутно, может быть, и догадывались. Ирод же, поискав его и не найдя, велел казнить стражу. Закон того времени гласил: если преступник сбежал, то стража несет его наказание. Отличительным признаком всех далеких от Господа владык того времени было следующее. Они безжалостно и жестоко губили человеческие жизни. После казни стражей Ирод отправился из Иудеи в Кесарию, обычную тогда резиденцию римских правителей Иудеи. Праздник Пасхи окончился, и он мог оставить Иерусалим. К тому же ему неудобно было оставаться в нем перед Синедрионом и той частью народа, которая вместе с ним хотела казнить апостола. Вероятно, распространился слух о том, что римские воины Ирода не могли уберечь Петра в темнице. За повествованием об освобождении Петра евангелист Лука сразу же пишет об Ироде и его кончине. Ирод был раздражен, нервно возбужден, озлоблен на тирян и сидонян, то есть на жителей городов Тира и Сидона. Эти города часто упоминаются в Библии. Чем же знамениты Тир и Сидон? Тир, славившийся в древние времена финикийский город на берегу Средиземного моря, на расстоянии 40 километров к северу от Акки и 30 километрах к югу от Сидона, часто упоминается в Ветхом Завете под еврейским названием Цор, то есть скала. В книге Иисуса Навина, 19 глава, 29 стих, говорится об укрепленном городе Тире. В дни Давида и Соломона в этом городе царствовал Хирам. Он был с ними в хороших отношениях. Вторая книга Царств, 5 глава, 11 стих, третья книга Царств, 5 глава, 1 стих. Окруженный водой с прекрасными гаванями на юге и севере, этот город на островах был естественной крепостью. Славился своим храмом в честь Мелькарта, Геркулеса, а также был известен своей обширной торговлей. Как Библия, так и писатели древнего мира дают яркое описание его богатства и великолепия. Его богатство сравнивается в книге пророка Иезекииля, 28 глава, 13 стих, с Эдемом. Он был украшен драгоценными камнями. Ассирийский царь Салманасар около 721 года до Рождества Христова осаждал Тир в течение 5 лет, но без успеха. Затем Навуходоносор в течение 15 лет осаждал город, но также без успеха. После 7-месячной осады Тира и нападения на него с моря Александр Великий овладел городом, и могущественный Тир пал в 322 году до Рождества Христова. Со времени Александра Тир вел незначительную торговлю, но его вскоре затмила Александрия. Затем Тир попал под власть селевкидов. Во времена Иисуса Христа он принадлежал римлянам. В его пределы приходил Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. Уже в первом веке в Тире была христианская церковь, которую посетил апостол Павел. Книга Деяний, 21 глава, 3-4 стихи. Предсказания пророков о Тире, что он будет разрушен и опустошен, превращен в голую скалу, место для расстилания сетей. Книга пророка Исаии, глава 23. Книга пророка Иезекииля, 26 глава, с 4 по 5 и 14 стихи. Исполнилось через долгое время. Под властью Магометан, хотя и на унизительных условиях, он мог поддерживать свое существование. Во время крестоносцев он был вновь значительным городом. В войне с сарацинами в 1291 году тиряне оставили свой город и отдали его без сопротивления во власть победителей. Блеск города угас. Модевия в XIV веке упоминает его как город, разрушенный сарацинами. Шведский путешественник Хассельквист, посетивший Тир в 1751 году, пишет: «Мы отправились вдоль морского берега и достигли Тира, который теперь называется Цуром». Ни один город с некогда славным именем не разрушен до такой степени, как Тир. Цур теперь является небольшим поселком с немногими жителями, турками и христианами, которые занимаются рыболовством. Город Сидон, северная граница Хананеев, книга Бытия, 10 глава, 19 стих, в свое время самый знаменитый из финикийских городов. В книге Иисуса Навина, 11 глава, 8 стих, город называется Великим Сидоном. Сидон расположен на берегу Средиземного моря в 30 километрах к северу от Тира. Упоминается в благословении Иакова как пограничное место Завулона. Книга Бытия, 49 глава, 13 стих. Сидон при разделении земли был назначен колену Асирову. Книга Иисуса Навина, 19 глава, 28 стих. «Которая не овладела им». Книга Судей, 1 глава, 31 стих. Сидон славился мореходством, торговлей, производством стекла, зодчеством и так далее. После неудачного восстания против персов Сидон был разрушен в 351 году до Рождества Христова. Во время этого восстания 40 тысяч человек сожгли себя в своих домах, чтобы не попасть в руки победителей. Иисус Христос также приходил и в пределы Сидонские, Евангелие от Матфея, 15 глава, 21 стих. И жители этого города приходили к Нему, Евангелие от Марка, 3 глава, 8 стих. На пути в Рим Павел нашел здесь христианскую церковь, книга Деяний, 27 глава, 3 стих. Сидон без сопротивления сдался мусульманам, много пострадал во время крестоносцев, пока не попал под власть турок. Особым расцветом Сидона было время турецкого султана Фахриадима 1595-1634 годы. После этого Сидон вновь пришел в упадок. Теперь Сидон называется Сайда и занимает только часть прежнего города. Здесь можно увидеть большие развалины стен и крепостных укреплений. Окрестности Сайды изобилуют остатками древности. К югу, недалеко от города, находится древний могильный памятник, который магометане называют Неби-Сейдун, то есть пророк Сидон. А евреями он почитается как место, где находится могила Завулона. Итак, между Иродом и городами Тиром и Сидоном была вражда, вызывавшая у жителей названных городов большую озабоченность. Их земли лежали к северу от Палестины, и Ирод мог серьезно ухудшить их положение. Стоило ему, например, запретить экспорт палестинских товаров через эти порты, и их доходы сильно упали бы. Более того, в обеспечении продуктами питания эти города полностью зависели от Палестины. И если бы поставки продуктов прекратились, положение этих городов стало бы очень тяжелым. Поэтому жители Тира и Сидона склонили на свою сторону постельника власта, и в назначенное время состоялось публичное заседание. Слово «постельник» вначале означало главного служителя при царе, потом высшего сановника при царе, хранителя его сокровищ. Постельник был лицо обычно весьма влиятельное и сильное. Иудейский историк Иосиф Флавий пишет, что на второй день было праздненство. Ирод вышел в театр, одетый в серебристое платье. Солнце сияло на серебре, и народ закричал, что это сходил к ним Бог. Но вдруг какая-то болезнь поразила Ирода, от которой он на пятый день умер. А евангелист Лука об этом событии повествует. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал: «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, а он, быв изъеден червями, умер. В сущности, оба повествования одинаковы. Объяснение же болезни Ирода более верно у Луки. Бог не бывает поругаем. Об этом и поныне многократно свидетельствует историческая действительность. Слово же Божие росло и распространялось, Евангелист вновь возвращается к событиям в Церкви Христовой. Несмотря на гонения от Ирода, число людей, обратившихся к Христу, увеличилось. Все новые и новые души принимали Слово Божие и через веру в Иисуса Христа вставали в ряды христиан. Евангельское слово, благая весть об Иисусе Христе, и в наши дни растет и распространяется. Ежедневно на нашей земле многие души принимают Иисуса Христа в свои сердца. Церковь Иисуса Христа созидалась и продолжает созидаться. Стихи 24 и 25 возвращают нас к книге Деяния, 11 глава, с 27 по 30 стих. Павел и Варнава исполнили возложенную на них благотворительную миссию по отношению к иудейским церквям и вернулись в Антиохию, взяв с собой Иоанна, прозванного Марком. Это, вероятно, евангелист Марк. Он сопровождал Павла в его первом миссионерском путешествии. Затем покинул его, может быть, из-за страха, и преждевременно вернулся в Иерусалим. После происшедшего из-за него разногласия между Павлом и Варнавой, он исчезает из нашего поля зрения. Впоследствии он появляется в Риме, и Павел не упрекает его, а весьма дорожит им, как братом и сотрудником в деле Господнем. Послание Колоссянам, 4 глава, 10 стих, 2 послание Тимофею, 4 глава, 11 стих. Как сообщают древнецерковные предания, он длительное время сопровождал апостола Петра в качестве переводчика в его миссионерских путешествиях, о чем говорят и некоторые отрывки из Евангелия от Марка. Евангелист Марк оставил нам прекрасное наследство – Евангелие от Марка. Из всех евангельских повествований оно самое раннее. Матфей и Лука были знакомы с его содержанием и пользовались им при составлении своих Евангелий. Они восприняли созданную Марком евангельскую форму и частично придерживались ее. Марк в первую очередь выделяет дела Иисуса и дает нам описание жизни Его не как незаинтересованный историк, а напротив, как верующий, который видит в Христе Сына Божия и хочет пробудить и укрепить у читателя веру в Него. Евангелие от Марка, 1 глава, 11 стих, 9 глава, 7 стих, 14 глава, 61 стих. В нем Иисус Христос изображен главным образом как Спаситель, помощник во всех нуждах и освободитель от оков дьявола. Язык у Марка простой, всем доступный. Несмотря на то, что в большинстве случаев он крайне скуп на слова, все-таки описания его иногда поражают обилием подробностей, которые он, по-видимому, знал от апостола Петра. Да, евангелист Марк оставил нам драгоценное наследство. Так просто, доступно и ясно повествующее об Иисусе Христе, нашем Спасителе. Будем ценить это наследство!